Портал аудиокниги.клаб представляет. Чайным Евель. Шпунтовка. Хотя весна была уже в полном разгаре, всего две недели тому назад прошел легкий снегопад. В воздухе сильно пахло мокрым бетоном, и было слышно, когда в дальнем конце улицы проезжал автобус. Сим перебрался в дом к Мэгги и Рикардо, едва съехал прежний жилец.
«Раньше трех не приходи», — сказала ему Мэгги. — Он еще будет здесь.
Мэгги была высокая и худая, из тех, про кого принято говорить, ветром сдувает. Она делала макеты какого-то компьютерного журнала.
— Тут у нас, конечно, не Ноттинг-Хилл, — описывала она свой район Симу, — но до центра действительно близко, да и дом у нас уютный, семейный.
Сама она была родом из Южного Лондона и, шутя, называла Низден вражеской территорией. Она встретила Сима на крыльце. На ее узком бедре подскакивал Мак. Он тыкал пальчиком в собаку, которая что-то обнюхивала неподалеку.
«Привет», — сказал Мак, и его мордашка расплылась в широкой улыбке. «Привет, привет, привет»,
— он сказал это сначала собаке, а потом Симу.
«В этом возрасте они как губка», — заметила Симу Мэгги и повела его наверх.
«Бог ты мой», — проговорил Сим. Стоя посреди комнаты, он медленно поворачивался вокруг себя, разглядывая ее всю. «Фантастика! Спасибо тебе большое!» Мэгги подошла к нему, когда он встал у окна, и пересадила Мака на другое бедро. Три стены в комнате были покрыты неброской голубой краской. На четвертой, оконной, сохранились обои, а липоватый викторианский орнамент из деревьев и цветов.
«Видел бы ты парня, который жил тут до тебя», — сказала она. «Вечно дулся, как обиженный подросток. Пришлось его выгнать. Пусть это послужит тебе уроком. Я беспощадна».
«О, Господи, мне ли этого не знать?» — поддел ее Сим. Садик под окном заполонило Буддлея. Ходить туда они не могли. Он принадлежал первому этажу. Сим сложил из больших и указательных пальцев обеих рук прямоугольник и посмотрел сквозь него вниз.
«Да, меня не разжалобишь. Сердце у меня каменное», — продолжала Мэгги. «И вообще, я дама, не знающая милосердия».
Садик упирался в забор, за которым виднелись еще такие же садики и задние дворы, а за ними, над подъездными путями к заводу, плавно двигался подъемный кран. Из-под земли вырывались поезда. Сим направил свой прямоугольник на нее.
«Ничего с ним не случится, Мэг. Наоборот, ты оказала ему услугу. Да и вообще, ну его. Главное, что сейчас ты оказываешь услугу мне, а это куда важнее».
Мэгги отняла у Мака свои волосы, оставив в его кулачке длинную рыжую прядь.
«Ой, так, ну вот тут у нас чердак», — продолжала она. «Вход рядом с ванной. Свои коробки можешь поставить туда». «Он так делал».
«О, спасибо, спасибо». Солнечные лучи ярко вспыхивали в цветной обшивке старых машин. Подъемный кран ворочил груды покореженного металла. Комната Мэгги и Рикардо находилась прямо над комнатой Сима. Когда они вместе учились в университете, у Сима была определенная репутация, и теперь Мэгги прислушивалась, а с ней и Рикардо. Но они ничего не слышали.
«Что ж, если он проводит их тайком, то у него это чертовски хорошо получается», — сказал Рикардо. — А может, он сеет свой овес в другом месте?
— Пусть, если только Мак не начнет натыкаться в коридоре на шлюх в дизобилье, — ответила Мэгги. — И если мне не придется слушать, как они там этим занимаются.
— Мы всегда можем отплатить им той же монетой, не так ли?
И Рикардо похлопал глазами. Сим заплатил вперед за 3 месяца. Он не был их официальным квартирантом, просто они договорились, что он поживет у них, сколько ему захочется. Для денег он занимался тем, что вбивал какую-то информацию в компьютеры одной социологической службы, со вторника по пятницу включительно. Остальные дни он проводил за другой работой, за которую ему пока не платили. Монтировал на стареньком лэптопе видео и делал компьютерную анимацию. Его полное имя было Саймон, сокращенно Сим, от сим-карты, потому что его лондонские друзья, когда только познакомились с ним, решили, что он постоянно висит на телефоне. Он был одного возраста с Мэгги, но людям всегда казалось, что он моложе и ее, и всех своих приятелей. Он был изящно сложен, симпатичный, с темными колючими волосами и голубыми глазами.
«Я видел, как он складывал свои вещи на чердак», — сказал Рикардо.
«Так он сейчас там, наверху?» — спросила Мэгги и поднесла к уху ладонь, сложенную чашечкой.
«По-моему, да».
Ужин готовил Рикардо.
«Черт меня побери», — заявил Сим. «Есть хоть что-нибудь, чего ты не умеешь готовить?»
Он клал ложку еды в рот сначала себе, потом совал пластиковую ложечку в ротик Маку. Подтирал то, что стекало у малыша по подбородку.
«Пастернак», — сказала Мэгги.
«Вот летит самолет», — говорил Сим. «А за ним НЛО. А вот плывет субмарина».
«Господи, да чего он на тебя похож, Рикардо?»
Кухня была убрана с дешевым шиком, рекламными плакатами Кока-Колы из 50-х и всяким домашним старьем, которого никто больше не делает.
«Эй, ты потише», — сказала Мэгги. «Он же еще не научился глотать как следует».
«Как тебе район, нравится?» — поинтересовался Рикардо.
«Знаете португальское кафе тут неподалеку?» — спросил в ответ Сим.
«Просто отличное».
Он пообещал сводить их туда поужинать. Выбрал кружной маршрут и показал им места, о существовании которых они даже не подозревали. И само кафе, и афроцентричный книжный, и крошечный треугольный парк за наземной станцией метро.
«Я пристыжен», — покачал головой Рикардо. «Он живет здесь всего 2 недели».
«Да брось ты», — ответила Мэгги.
«Сам знаешь, как это бывает. Легко быть исследователем там, где не твой настоящий дом. Он потому и нарыл здесь столько, что только что переехал».
«Когда-то и мы сюда только что переехали, но ничего такого не нашли. Лохи мы!»
Анимацию Сима можно было посмотреть на его сайте. Мэгги и Рикардо стало любопытно.
«Хм», — сказал Рикардо, — «простовато малость».
Похожий на кролика персонаж прыгал по ярко раскрашенному лесу. На деревьях висели подарки в рождественской упаковке, электрические лампочки, маленькие собачки. Они тявкали, болтаясь на проводах.
«Да уж», — согласилась Мэгги. «А это, как я понимаю, кролик? Черный Банни или даже Донни Дарко? Господи, Сим!»
«Кволик!»
— повторил за ней Мак и чмокнул губами.
«Кволик! Кволик!»
«Как-то это все дешево, по-моему», — сказал Рикардо.
Уши кролика были как 2 наполненных водой воздушных шара. Они подскакивали в ритм глючной музыки.
«Я это уже видела», — припомнила Мэгги. «100 лет назад».
«А что он делает?» — спросил Рикардо.
«Идет в гости к бабуле, наверное».
Они стали смотреть дальше.
«И давно он над этим сидит?» — поинтересовался Рикардо.
«Да почти с самого выпуска», — ответила Мэгги.
Рикардо посмотрел на нее.
«Выключи», — сказала она.
«Вот бедолага». «Можно я устрою новоселье?» — спросил Сим.
«Мы уже давно тут живем», — сказала Мэгги.
«Только для избранных друзей», — ответил он. «Новоселье Сима».
«Ох уж мне твое новоселье».
Он показывал им фотографии со своего телефона. В последнее время у него вошло в привычку лазать по необитаемым домам. Он быстро пролистал свои фото в барах с неизвестными им людьми. За ними пошли другие. Офисы без мебели, пустые лестничные колодцы ветхих многоквартирных домов. На заднем плане в окна смотрела ночь. Иногда он был там с приятелями, но чаще один. С каждого снимка на них глядела его восхищенная физиономия. На одном, за его спиной, какой-то мужчина выбирал осколки стекла из рамы разбитого окна. Мэгги нахмурилась.
«Этого типа зовут Брайан», — сказал Сим.
«Брайан Ростаковский, мать его за ногу. Ой, извиняюсь». Рикардо положил свои ладони на ушки Мака и натянуто улыбнулся. Сим все реже и реже бывал дома по вечерам, но усталости, похоже, не чувствовал. Зато возвращался с трофеями.
«Убери это барахло из моей кухни», — говорила Мэгги.
Пропахшие плесенью книги, дешевые побрякушки, выброшенные за ненадобностью фотографии, ничего не стоящие картины и гравюры.
«Ты что, это же отличные вещи!»
Он взял в руки выцветшую копию «Инферно».
«Наконец-то я прочитаю эту штуку».
«Где ты их только берешь?»
«Везде понемногу.
В закрывшихся библиотеках, на подоконниках сквотов, брошенных сквоттерами, в офисах и, конечно, в опустевших больницах». «Удивительно, но люди просто бросают их там», — говорил он, — «когда переезжают».